Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня кандидат культурологии, доцент Московского педагогического государственного университета Оксана Евгеньевна Дончевская. Здравствуйте, Оксана.
Добрый день.
Мы сегодня будем продолжать тему, которую начали в прошлой программе с Александром Сафроновым. В прошлый раз мы обсудили... Что собой представляли цивилизации индейцев до прихода европейцев? Выяснилось, что на самом-то деле там не было никакого выжженного поля, что там жили не только дикари, а некоторые культуры достигли достаточно высокой степени развития и стояли уже на таком предгосударственном уровне, что индейцы строили... достаточно масштабные пирамиды, что у них существовали протогорода и так далее и тому подобное. Сегодня мы будем говорить о том, куда все это делось. Почему вообще мы этого всего сейчас не наблюдаем? Почему, более того, почему про это даже практически ничего не знаем? Мы будем говорить... об этой истории, начиная с прихода европейцев и практически до нынешних дней. Вот, Оксана, расскажите... Приплыли туда европейцы, что они там увидели, по их мнению? Каково было их восприятие этих индейцев Северной Америки?
Ну, по их мнению, изначально, когда они приплыли, конечно, индейцы встретили их довольно-таки мирно и дружелюбно, и даже помогали, потому что они не ожидали, что потом дальше земли будут предметом раздора. Но в дальнейшем, конечно же, евроамериканцы, европейцы на тот момент не интересовались культурами индейцев, потому что, в общем-то, когда они встретили дикарей, а в их понимании они, конечно же, являлись дикарями, нельзя было говорить о том, что дикари могут иметь какую-то культуру, какую-то цивилизацию. Собственно говоря, поэтому и была такая большая активная попытка обратить в христианство всех, чтобы цивилизовать, дотянуть до уровня непосредственно самих европейцев.
Ну, насколько я понимаю, тут есть еще такая проблема аберрации. Она заключается в том, что европейцы встретились с индейцами, которые жили, ну, на восточном побережье, это естественно, да, логично. Да. А вот эти более-менее высокоразвитые культуры, они находились туда ближе вглубь континента, и их, ну, они их, собственно, просто не видели. Они столкнулись все-таки с охотниками и собирателями, как принято говорить. Я правильно понимаю или ошибаюсь?
Правильно, да. Первые контакты, конечно, были на восточном побережье, но на самом деле тут дело не только в том, что они не сразу, скажем, увидели то, что было южнее или вглубь континента. Здесь еще дело в том, что на самом деле индейцы не настолько сильно демонстрировали тоже, собственно говоря. В общем-то, если говорить про коренные народы, то, пожалуй, индейцы — это, наверное, самая закрытая такая, такие нации. Они не очень любят с аутсайдерами делиться своими традициями, и для того, чтобы даже вот тем же этнографам, которые работали в племенах, чтобы получить какую-то информацию, им довольно долго приходилось входить в доверие. Поэтому... В общем-то, конечно, какие-то вещи, они далеко не на поверхности.
Угу. Хорошо, как складывались эти отношения на первоначальных этапах? Они взаимодействовали, сотрудничали, торговали, что происходило?
Ну, если грубо разделить, то можно так сказать, что были враждебные племена, были племена дружественные. То есть, в первую очередь, что касается дружественных, это, конечно же, была и известная помощь индейцев, как непосредственно вот известный... Первые вот пилигримы, которые прибыли, и откуда появился День Благодарения, когда индейцы фактически помогли людям выжить и перезимовать, и накормили их, и научили их как-то возделывать тоже местные культуры. С одной стороны. С другой стороны, ну, в основном в Канаде это были фактории, когда шла торговля, когда индейцы, будучи прекрасными охотниками, добывали меха, добывали... определенные какие-то ресурсы, которые европейцы у них покупали. И, в общем-то, шло такое товарно-денежное взаимодействие. Но были, конечно же, и враждебные племена, особенно когда европейцы посягали на их территории, а, в общем-то, это очень быстро началось, потому что даже вот самые первые вот эти пилигримы буквально со следующего года они поняли, что надо им как-то расширяться. А расширяться куда? В общем-то, эти земли были заняты вот этими племенами, соответственно, надо их как-то уже двигать.
Хорошо, а какие там в этот момент существовали, ну, скажем так, культуры, какие племена были наиболее развиты в этот момент?
Ну, на тот момент, вот то, что вы говорили тоже в предыдущей передаче, все правильно, самый, пожалуй, такой культурно развитый был регион юго-запада нынешних США, где и поныне сейчас тоже очень такие выдающиеся и известные мастера работают. Но на самом деле культуры были по всей территории. Если мы посмотрим на северо-западное побережье, это совершенно удивительные тотемные столбы, например. Если мы посмотрим на равнины, это в том числе и разрисованные типи, и свои определенные традиции. Собственно говоря, когда мы говорим про индейцев, невозможно вот так их обобщать, потому что все племена разные, их огромное количество. И, конечно, да, общие какие-то у них черты, естественно, присутствуют, но при этом нельзя забывать, что у каждого племени свои, начиная от верований и заканчивая от бытовой культуры, материальной, церемониальной и всего остального.
Я так понимаю, что в восточной части Северной Америки в тот момент как раз процветала лига иракезов. А это вполне себе тоже понятно, что это не миссисипская цивилизация, которая к тому моменту уже так подзаглохла по разным причинам. Но, тем не менее, иракезы — это такой сложно организованный союз племен, это крепости вполне себе достаточно большие, это длинные дома, в которых они жили, и достаточно сложно устроенное общество. Вот с ними как-то какие возникали отношения? Европейцы.
Опять-таки, отношения были разные. Миссионеры с ними нормально более или менее взаимодействовали. Но случались, конечно же, и военные конфликты. Те же самые иракезы, они не были, можем так сказать, сильно мирными племенами. И вот эта вот конфедерация, она, собственно говоря, возникла только к концу XVI века. И впоследствии там еще к ним присоединилось еще одно племя, только аж в XVIII веке. Но, да, действительно, правильно вы говорите, они достаточно развиты были, и у них система обучения собственных детей достаточно хорошая была. Медицинские достижения, то есть, например, вот есть сведения насчет того, что, предположим, когда перелом ноги случался, то шаманы индейские, ну, в частности, вот из этих же тоже племен, могли исцелить человека так, что он потом совершенно спокойно мог как абсолютно здоровый функционировать. В то время как у евроамериканцев на том этапе у них медицина была гораздо хуже и кончалась либо ампутации ноги, начиналась гангрена, воспаление, но в лучшем случае человек оставался хромым.
И вот как начали взаимоотношения-то эти складываться? Они их выселяли с территории насильно всегда или заключали, или как-то покупали эти земли? Что там происходило?
Опять-таки, здесь все не так просто. В США, на территории США существовал договорный период, так называемый, который продолжался примерно один век, с конца XVIII до начала XIX века, хотя, в общем-то, там были случаи каких-то подобных заключений, типа договоров и пораньше. И в первую очередь это касалось, конечно же, земель. Но на самом деле из 367 договоров, которые были заключены, все они были нарушены. Собственно говоря, в 20 веке индейцы начали опять бороться за то, чтобы вернуть эти самые договорные права. И политика тоже создания резерваций на самом деле уходит в прошлое. Хотя официально она с 1830 года пошла, когда стали переселять индейцев за реку Миссисипи и специально выделили им территорию, Оклахому, так называемую индейскую территорию. Но на самом деле были случаи создания некого подобия резерваций и раньше. И непосредственно вот уже с 1830 года пошло активное переселение индейцев с их территорий. И вот интересный, например, такой момент, может быть, не очень широко известный. Это в 1831 году было племя Чероки обратилось в Верховный суд США с требованием оставить их на своей территории, потому что, собственно говоря, Конституция закрепляла за индейцами отношения с индейскими племенами как правительство с правительством. Соответственно, они должны были быть неприкосновенны, как и их территории. И на тот момент Верховный судья Джон Маршалл постановил, что индейские племена имеют независимый статус и право на самоуправление, и, соответственно, их нельзя сгонять с их территорий. Но, в общем-то, конечно, никто не посмотрел на это решение, хотя это было решение Верховного судьи, и, конечно же, их все равно согнали. И печально известное такое событие, как «Тропа слез», она получила такое название в 1838-39 годах, когда то самое племя Чероки насильно все-таки согнали с их территории и стали переселять. И это был очень тяжелый переход зимой. Естественно, кто-то болел, были и старики, и дети. За период этого перехода 1/4 всего племени погибло.
Угу.
То есть, вот, например, такое, да, вот взаимодействие, что касается территорий. Другой вариант тоже взаимодействие с миссионерами. Опять-таки, были миссионеры, которые активно старались насаждать просто христианство, были и другие, которые пытались, наоборот, найти общий язык и, с одной стороны, понять немножечко культуру индейскую и найти какое-то взаимодействие, как можно было бы это все объединить. Собственно, в результате, наверное, частично благодаря таким миссионерам мы сегодня и имеем столько много синкретических культов, когда христианство и традиционное верование религии перемешиваются. И вот миссионеры даже разрабатывали, записывали какие-то мифы индейские, разрабатывали первые системы письменности для индейцев. Но вот, кстати, например, был такой известный индеец Секвойя, который первый разработал индейскую письменность Чероки. И алфавит Чероки, который с 1825 года был принят племенем. И интересный тоже факт, что уже буквально вскоре после того, как этот алфавит был принят, грамотность Чероки превзошла грамотность евроамериканцев на тот момент.
Потому что им, видимо, это было нужно, да? Они как-то хотели этого. Или как? Почему так
было? На самом деле, в общем, очень часто про индейцев есть такой стереотип, что они такие вот бездельники, там нежатся на природе, ничего не делают. Ну, в лучшем случае, там охотятся. Так вот, какие-то такие вот церемонии осуществляют. На самом деле это не так. Индейцы довольно трудолюбивый народ. И физически выносливый, и трудолюбивый. И в том числе они сторонники обучения, и для них очень важно было всегда своих детей, юное поколение, с самых ранних лет обучить всему, чтобы они могли ориентироваться в жизни в любой ситуации.
Смотрите, ну если возник у Чероки алфавит, тогда у нас должна быть какой-то корпус литературы Чероки, ну как минимум подробно записанные мифы их. Это все существует?
Что касается мифов, мифы – наиболее такой большой корпус, который до нас дошли из более старых записанных. Это в основном были, вот, в первую очередь, миссионерами записанные. Но там есть проблема в том, что миссионеры, во-первых, не всегда знали языки индейские, а индейцы на тот момент не особо знали английский. Соответственно, есть возможность искажения какой-то информации, есть возможность неправильного понимания чего-то, есть возможность добавления миссионерами чего-то от себя. Второй вариант – это, конечно же, записывали этнографы и всевозможные путешественники, по разным причинам оказавшиеся на территории каких-то племен и услышавшие интересные истории, решившие их записать. Опять-таки, стопроцентной достоверности этих мифов у нас нет. Мы не можем утверждать, что да, вот только так, именно так и было. И уже, конечно же, в более позднее время, там, конец 19-го, 20 век, этнографы работают с индейцами, но, как я уже сказала, индейцы не очень-то любят их к себе пускать, потому что на самом деле уже даже немножечко некоторые индейцы высказываются так, что они устали от того, что их постоянно изучают, и как фактически как музейный экспонат.
Ну, они уходящие натуры на данный-то момент. Подождите, ну, а сами-то они все-таки должны были что-то записать в тот момент, когда у них появился алфавит?
Индейцы записывали, но если говорить о непосредственно индейской литературе, это в первую очередь, конечно, мифология. Но мифология – это устное творчество. У них существовали всегда сказители, и они пользовались особым уважением в племени. Это человек был особого статуса, потому что он фактически передавал вот эти знания, передавал вот эти вот все мифы из уст в уста, из поколения в поколение, в определенные периоды, во время церемоний и так далее. И, соответственно, это было все устно, это не записывалось.
Это большой просчет со стороны индейцев, потому что, мне кажется, это, в общем, стандартная эта история. То же самое Гомер, это понятно, что это пересказанные легенды, которые дошли за много веков.
Да, да, конечно, но они уже стали что-то записывать, но это в основном уже примерно 20 век был. А непосредственно, если говорить о литературе индейской, то она такой... Расцвет пошел после 1960-х годов, когда уже пошел активизм и политический, и юридический, и культуры стали возрождаться.
И когда уже чистых индейцев не осталось, когда старики все умерли, которые помнили эти мифы и легенды.
Ну, это тоже спорный вопрос.
Ну, согласитесь, это поздно слишком для того, чтобы для начала фиксации какой-то мифологии 60-е годы. А вот смотрите, я небольшой знаток американской истории, но я ее воспринимаю, так можно ее поделить условно там на несколько периодов. Первый — это с момента открытия и появления первых... поселенцев, потом до гражданской, собственно, до войны за независимость, потом промежуток между войной за независимость до гражданской войны, и потом уже как бы современность. Вот мы можем как-то также выделить основные этапы взаимоотношений европейцев с индейцами. Вот до этого момента они жили дружно, потом начали истреблять, потом начали ассимилировать, ну вот какие-то хотя бы этапы в этом взаимоотношении.
Этапы выделить, конечно, можно, но я бы не стала выделять, скажем так, дружество этап или воинственный этап, потому что, в принципе, они практически все были относительно воинственными. Даже если это не было непосредственно какое-то столкновение вооруженное, все равно на тот момент это была попытка ассимиляции индейцев. То есть, если их нельзя уничтожить, а, в общем-то, не самый лучший вариант, только если действительно другого выхода нет, то тогда их нужно что сделать? Ассимилировать. То есть влить полностью, сделать такими же, как мы. Это в первую очередь обратить в христианство, это обучить языку, это максимально приблизить к самим вот евроамериканцам. Но если вот выделять вот эти вот периоды, то, наверное, вот самые первые такие вот десятилетия, это два основных момента. Это, конечно же, огромное количество эпидемий и болезней среди индейских племен, которые просто их подкашивали так, что иногда европейцы приходили, и там уже было пустое поселение. Просто поскольку у индейцев не было иммунитета к этим европейским заболеваниям, они раньше не существовали.
А что это за заболевания? Какие наши болезни были им незнакомы, и, соответственно, у них не выработался иммунитет?
Ну, в первую очередь, это, конечно же, оспа, корь, холера и даже, казалось бы, такая простая вещь, как грипп. На тот момент, естественно, не имевшее лечения.
А в какой период вот их выкашивало? Или это постоянный процесс был? Потому что потом-то какой-то иммунитет
должен был. Основные такие вот волны этих эпидемий пришлись на конец 18-го, начало 19-го веков.
А какой процент населения пострадал индейского от этих?
Дело в том, что в те периоды еще не было переписи населения, поэтому, опять-таки, это все очень приблизительно. И даже, например, о количестве индейцев, проживающих на территории Северной Америки на период начала колонизации, мы только примерно можем знать. Вот специалисты оценивают от 1 до 5 миллионов человек. Но, как видите, разброс довольно большой. Вот на сегодняшний день в США вот 5,4 миллиона индейцев проживает. Так что, на самом деле, это не настолько вымершая и далеко не вымирающая уже нация.
Так, ладно, вот у нас был период эпидемии, я так понимаю, это до 19 века. Давайте вот так хотя бы поймем. К 19 веку, к началу 19 века, как обстоят дела у индейцев в восточной части Соединенных Штатов?
В общем-то, практически... Ну, Лига Иракезов, естественно, развивается, конфедерация, а в общем и целом обстоят примерно так же, как и у всех остальных индейцев. То есть на начало 19 века уже, можно уже сказать, американцы понимают, что надо как-то юридически оформлять отношения насчет земли. И помимо договоров, вот выходит акт о переселении индейцев в 1830 году, которым, собственно говоря, вот начинаются вот эти вот резервации и активное переселение.
А индейские войны были до или после?
Индейские войны проходили, начиная с середины где-то 17-го даже века до 19-го. Их было достаточно много, они были разбросаны по территориям, и некоторые племена неоднократно воевали. Но, к сожалению, конечно, у них не было такого оружия на тот момент, как у американцев, у них не было каких-то других там вещей. Да, они лучше ориентировались на территориях своих, конечно же. То есть где там прятаться, как вести войну на месте было проще. Но непосредственно вот в плане оружия, они немножко, конечно, здесь уступали.
Ну, то есть, получается, это был как раз предыдущий этап, индейские войны, это тот момент, когда их, ну, реально выжигали, там, их истребляли. Это был вообще, давайте так, я задам вопрос в лоб, это был осознанный геноцид?
Сложный очень вопрос. Понимаете, вот если мы посмотрим, если мы сейчас смотрим с позиции современного человека, то, наверное, да, стоило бы сказать, что это, конечно же, осознанный геноцид, это полностью уничтожение, это все так плохо было и жестоко. Но если мы поставим себя на место тех самых вот поселенцев, которые, собственно говоря, приехали на этот континент, увидели, там какие-то дикари бегают, им надо территорию, они сами считают себя цивилизованными, гораздо выше, и, собственно, несущими эту цивилизацию, то есть даже какое-то благо для них. Соответственно, с позиции тех людей это не настолько выглядело плохо, как это выглядит сейчас. То есть, в общем-то, геноцид, конечно же, был. И было очень много и законов, и даже в 20 веке это продолжалось тоже. Но, тем не менее, я бы не стала утверждать, что это действительно вот настолько прямо именно геноцид целенаправленный. Это скорее целенаправленная была ассимиляция, которая вот с самых начальных взаимоотношений американо-индейских, она шла и вот вплоть до 20 века включительно она продолжалась.
Угу. Потом индейские войны закончились. Вот мы уже переходим к 19 веку. Там вы сказали, что это был договорной этап, когда пытались как-то юридически с ними взаимодействовать. Угу. А как вообще по, ну, в юридическом смысле, как это вообще можно закрепить, эти отношения? Это же не отношения между государством и государством, с одной стороны. С другой стороны, это не взаимоотношения между государством и какими-то его гражданами. Они же не считались гражданами Соединенных Штатов.
Нет, не считались.
Вот как это все происходило?
Гражданство индейцы получили в США только в 1924 году. Угу. То есть, в общем-то, достаточно поздно. Но, как я сказала, в Конституции уже был закреплен такой пункт. Один раз только упоминались там индейцы. И говорилось, что отношения с племенами как правительство с правительством. То есть это подразумевало, что могут, как с любым другим государством, быть подписаны определенные договоры и какие-то тоже дипломатические, скажем так, отношения. Соответственно, вот эти вот договоры подписывались, но там очень тоже много было всяких интересных тонкостей, что не все имели официально право, индейцы, от своего племени подписывать эти договоры, то есть американцы не всегда знали конкретно, с нужным ли человеком они подписывают. Они иногда, конечно же, просто, ну, на самом деле, фактически, можно сказать, обманывали индейцев, потому что, ну, хорошо известный факт, он уже такой стал фактически такой легендой, да, вот, что Манхэттен был куплен за вот сумму, равную 24 долларам, но в эквиваленте стеклянных бус и красной материи. То есть, ну, фактически...
Это правда или миф? Вот все-таки я не понимаю.
Это правда, но на самом деле там были совершенно такие иногда даже, казалось бы, комичные ситуации. Я не уверена, что индейцы всегда понимали, что они, собственно, подписывают.
Что они, собственно, продали эту территорию, да?
Да, да, потому что на самом деле, конечно же, земля для них всегда была священная, и определенные отношения, то есть это не как у европейцев, не как у американцев, что это просто ресурсы, это просто какой-то кусок земли, а это сама душа, часть жизни, это священные места, которые, естественно, не то что продавать нельзя и как-то оскорблять, и, в общем-то, любые даже пагубные воздействия, это все тоже очень отрицательно.
Так, может быть, с этим связаны войны, что они продали, а потом, не понимая, что они продали, пытались выгнать обратно этих
евреев? Войны были еще и с другим связаны. Вот была, соответственно, золотая лихорадка где-то в середине 19 века, и часть этого золота находилась на индейских территориях. Mm-hmm. В частности, например, вот священная как раз территория, называемая Черные холмы, где были очень серьезные битвы, потому что индейцы не хотели туда пускать американцев, а американцы, естественно, туда хотели, поскольку там, по версиям, было золото. То же самое в Калифорнии. И, в общем-то, еще другой момент важный, было очень сильное истребление бизонов, которые являлись, особенно для равнинных племен, основным источником пищи, и не только пищи, это все было, это и одежда, и жилища, и какие-то там священные предметы тоже для церемоний, и, конечно же, пища.
Ну, то есть это был важный ресурс для их жизни,
очень
который уничтожался, и, соответственно, напрямую индейцы не уничтожались, но когда у тебя нет средств к существованию, то жить сложновато.
Да, действительно.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим об североамериканских индейцах, о том, как их уничтожали, с Оксаной Евгеньевной Данчевской. Продолжим после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день, это программа «Родина слонов», меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы обсуждаем процесс гибели культур североамериканских индейцев с Оксаной Данчевской. Мы закончили прошлую часть программы на юридических вопросах. Вот, Оксана, расскажите, насколько с юридической точки зрения все вот эти процессы отъема земли и покупки земли всегда были юридически грамотно совершены, скажем так, или где-то все-таки нарушали эти законы?
Ну, с точки зрения американского законодательства, они, конечно, были грамотно составлены.
Угу.
Вот, в частности, что касается земли, самый, пожалуй, такой важный акт, законопроект, это был акт Дауиса, или же акт о всеобщем распределении земли 1887 года, когда, согласно этому акту, индейцам, ну, фактически, вот у них раньше, они всем племенем владели какой-то территорией. Идея какая была у американцев? Это еще один из способов ассимилировать, это еще один из способов цивилизовать. Что если индейцы станут заниматься сельским хозяйством, соответственно, не просто все вместе, а каждый конкретно или каждая конкретная семья, то, во-первых, у них, ну, не будет времени на всякую там ерунду типа церемоний, а с другой стороны, они приобщатся непосредственно к благородному труду и тоже таким образом будут ассимилироваться. В результате что получилось? Каждой семье выделили небольшой участок земли. Естественно, да, были довольно ограничены эти по размеру участки. Соответственно, вся лишняя территория, то есть, которая до этого была индейская, она автоматически отходила государству и поселенцам, с одной стороны. С другой стороны, вот эти вот наделы, они не всегда далеко были пригодны вообще для какого-либо земледелия. И это тоже была такая попытка, ну, фактически истребить племя как институт, поскольку получалось так, что теперь каждая семья должна была отдельно заниматься сельским хозяйством. И в течение 25 лет они не имели права продавать эти участки. И когда эти участки наследовались, соответственно, он и так был небольшой, а при том, что в индейских семьях было традиционно всегда много детей, соответственно, получалось, что каждому, ну, совсем малюсенький кусочек доставался. В результате за фактически вот всего два года 20% территории, которая на начало этого акта у индейцев имелась, она просто у них исчезла. Только благодаря вот фактически одному вот этому закону. Не говоря уже о других всевозможных вот переселениях в резервации, договорах и всем прочем таком.
А вот смотрите, еще с юридической точки зрения интересный вопрос. Если мы говорим про там, проблему рабства, да, в Америке, все равно мы понимаем, что негры, их можно, ну, там, разделить на два класса условно. Есть свободные, все-таки такие были, и есть рабы. И мы понимаем юридически, как к кому из них относиться. А индейцы, они не граждане, они не рабы. Кто они вообще? Вот я убил индейца, что со мной будет? Меня вообще накажут за это?
Ну, смотря когда вы его убили, конечно же, потому что в определенный период это не только поощрялось, но даже и вознаграждения за это давались. Например, вот есть, конечно, совершенно шокирующие такие сведения, как в 1650-е годы, предположим, после очередного военного конфликта в нынешний Нью-Йорк, тогда Новый Амстердам, голландцы привезли 80 отрубленных голов индейцев и играли ими в футбол просто на улице города. А вот в 1711 году Вирджиния сама выделила, правительство выделило определенную сумму на истребление всех индейцев, причем независимо, друзья это или враги. И даже была практика, когда, ну, всем известно, да, вот что индейцы, это тоже такой вот красивый стереотип, что все индейцы снимают скальпы, но на самом деле этим и европейцы тоже занимались. Они это тоже переняли у индейцев, и даже были расценки на скальп индейского мужчины, скальп индейской женщины и скальп индейского ребенка. Самый дорогой скальп мужчины, потому что это воина убил. Так что, в общем-то, это тоже шло и таким образом. То есть это можно было на этом даже и деньги заработать кому-то.
Ну, то есть, получается, здесь мы сталкиваемся с такой проблемой, что сейчас, если не говорить не с юридической точки зрения, а с цивилизационной точки зрения, они реально относились к индейцам, ну, практически как к животным. А отсюда проистекает то, что, ну, никакой юридической защиты у них в принципе быть не может. Но я бы сказал, что, наверное, это нельзя говорить о звериной натуре тех самых поселенцев, потому что, ну, это, как бы, мне кажется, стандартная ситуация, когда сталкивается тот народ, который себя считает цивилизованным, с тем народом, который он считает, что это вообще там даже и непонятно, где они там действительно, то ли животные, то ли люди. И тогда, в те времена, это, в общем, было сплошь и рядом на разных континентах такое отношение.
Да, да.
Хорошо, давайте говорить уже о более-менее цивилизованных временах. Ну, то есть, насколько я понимаю, где-то к середине 19 века индейцы живут только в резервациях.
Ну, не только, конечно, остаются какие-то места. Да, кстати, вот знаете, очень интересный момент, что касается резерваций и договоров. Собственно говоря, сейчас некоторые индейцы расплачиваются за это в плохом смысле слова. Собственно, вот сейчас есть племена федерально признанные, которые имеют государственную поддержку и которые вообще вот все юридические какие-то, какие, возможно, статусы они имеют. А есть федерально непризнанные. Единственный способ быть федерально признанным – это что в какой-то момент с этим племенем был заключен договор. Или же они где-то засветились в каких-то там летописях, еще в чем-то. Сводках и прочее. А были и племена, которые довольно изолированно жили, предположим, где-нибудь там в горах или в лесах, и, в общем-то, не имели каких-то даже прямых контактов с евроамериканцами. Соответственно, они нигде не засветились в свое время, и получается, что их вроде как и нету. И в данный момент некоторые из них продолжают бороться за федеральное признание.
Так что... Я надеюсь, мы сейчас говорим о племенах, как о какой-то организационной структуре, не о людях. Все-таки люди-то существуют для государства эти?
Люди существуют как граждане США, но им еще очень сложно доказать, что они именно являются индейцами и именно принадлежат к какому-то племени, если это племя не федерально признанное, и тем более, если он не, скажем так, чистокровный индейец, которых, естественно, сейчас осталось довольно мало.
В какой момент произошел вот этот перелом, скажем так, в административном сознании американцев, в какой момент еще считалось, что вот это вся, весь этот континент принадлежит индейцам, и у них нужно покупать землю, их нужно сгонять землю, еще что-то. Потому что потом, мне кажется, возник такой момент, что это все наше, а вот вам кусок земли, и здесь и живите. Ну, это называется резервация. Это был какой-то переломный момент один, какой-то акт юридический или еще?
Ну, может быть, это не то, что один какой-то переломный момент. К этому моменту, скажем так, подвела сама же политика американская. То есть, начиная с 1870 года, стали заниматься индейским образованием. И эта политика образования индейских детей достаточно агрессивно велась. Были сначала школы в резервациях, но в резервациях не так хорошо работала ассимиляция, поскольку там были рядом родители, все традиции, вся культура. Потом эти школы вынесли за территорию резервации, и только на каникулы приезжали дети. Но поскольку это все равно было близко, все равно слишком связано. И, соответственно, вот благодаря идее Ричарда Генри Пратта создались школы-интернаты, в которых детей, фактически в которые силой их увозили, даже если родители не хотели, их просто отбирали из семей, увозили далеко от своих резерваций, и вот в этих вот школах их обучали всему европейскому, то есть это языку, это Библии и каким-то таким самым основным вот навыкам и наукам. Причем это все очень жестоко делалось. Это вот фактически вот тот же самый геноцид, только в сфере образования, потому что им запрещалось на своих родных языках говорить. Их даже внешне меняли, одевали в европейскую одежду и обстригали коротко волосы, что, кстати, для индейцев это большое оскорбление. И многие дети, конечно, просто не выдерживали. Кто мог, сбегал. Очень многие просто умирали там и от физических лишений, и от моральных. И, конечно же, любая практика, любые проявления своей культуры, они просто очень сильно, скажем так, не поощрялись. И этих детей отправляли еще на какой-то период пожить в семьи американцев для того, чтобы они почувствовали вкус американской жизни. Идея была в том, что вот после такого обучения в этой школе они выйдут уже полноценными американцами. Что получилось? Получилось то, что дети вышли, но они, конечно же, не стали полноценно, полностью вот не переняли вот всю американскую культуру. Но поскольку они довольно долгий период были в отрыве от своих резерваций, от своих традиций, от своего племени, скажем, от своих корней, они, конечно же, уже немножко оттуда тоже оторвались. И они оказались как бы между двух миров. Что, собственно, вот в индейской литературе как раз вот, вот в конце, во второй половине 20 века очень такая важная тема. Потому что это психологически очень большая трагедия для индейцев оказалась. И вот в 1928 году вышел доклад Мэриама, так называемый, который, это был по заказу тоже правительства, была проанализирована политика американцев в отношении индейцев. И, собственно говоря, доклад ее всю раскритиковал. Показал ее полностью несостоятельность, что не работает. И фактически очень скоро после этого, в 1934 году, выходит акт о реорганизации индейцев. То есть вот это уже какие-то вот такие вот попытки дать демократию индейцев, индейцам и их племенам.
Тем не менее, вот то, что вы сейчас рассказываете, это уже какой-то новый этап взаимоотношений. Потому что одно дело, когда тебя убивают и выселяют, другое дело, когда у тебя отбирают ребенка и пытаются его культурно ассимилировать. Это уже какое-то отношение, ну, как минимум, как к людям. И попытка ассимиляции.
Ну, насколько культурно это все происходило, я сомневаюсь.
А вот смотрите, вы говорите про детей, которые, я так понимаю, что в какой-то момент в резервациях, получается, совершенно не было там детей определенного возраста, ну, то есть маленьких, их всех отбирали. А что в этот момент в самой резервации происходило? Они там могли жить как хотели, или им тоже насаждали какие-то обязательные там явления культуры? Ну, то есть, вот ты должен заниматься земледелием. Или что, как-то вмешивались они в жизнь тех индейцев, которые жили в резервации?
Естественно, вмешивались, и вмешивались они постоянно. То есть, существовали определенные агенты индейские, которые посылались в резервации. Если раньше это были в основном миссионеры всякие, потом это уже были не обязательно какие-то там связанные с религией люди, но эти люди отвечали непосредственно за управление вот этими индейцами, потому что считалось, что они же не цивилизованные, они не могут сами собой управлять, они не могут решать важные какие-то моменты. Более того, если, например, какие-то финансовые средства направлялись, то, опять-таки, они сами не могли ими распоряжаться. Это только уже где-то примерно вот с 20 века, вот как раз вот после вот этого вот акта 34 года, была попытка предпринята дать племенам ограниченное хотя бы самоуправление, и только с тех пор они смогли уже хоть как-то немножечко чем-то начинать сами управлять и решать, что им, собственно, нужно, а что нет. Потому что очень часто раньше какие-то делались вещи вроде бы во благо индейцев, но на самом деле им самим это не нужно было. Поэтому это тоже и не работало. И даже вот бюро по делам индейцев, непосредственно вот специальный орган, который занимался вопросами индейцев, даже это бюро очень часто обвиняли в том, что и средства расходуются непонятно куда, и штат раздувается искусственно, а самое главное, что эффекта-то очень мало, потому что они именно актуальными важными вопросами не занимаются, не решают. И только вот опять-таки в 20 веке уже стали... И индейцы получили возможность своих представителей в администрацию посылать, и тогда уже все уже пошло какое-то, хоть какое-то взаимодействие, и положительные сдвиги появились.
Вот мы говорим про культурную ассимиляцию, мы говорим про вот такое вмешательство административное. А какие еще способы воздействия там, в 19 веке или там, в начале 20 века были на индейцев? Насколько я понимаю, они там еще и семьи как-то пытались, ну, не разрушать, но как-то планировать по-своему эти семьи.
Да, да, были очень страшные вещи, конечно же, как... Причем удивительно, что совсем недавно, например, в 20 веке уже, в 1970-х годах была такая практика стерилизации индейских женщин. И эта идея заключалась в том, что это было на волне борьбы против бедности. А поскольку, естественно, в индейских семьях, как уже говорилось, много всегда было детей, считалось, что ну, это как-то все бесконтрольно происходит, слишком много их рождается, и чем больше детей, тем больше бедных людей, и они не могут всех их прокормить. Какое решение было предложено? Что надо стерилизовать женщин индейских. Вроде бы, если бы это было по их желанию, это, может быть, нормально бы прошло. Но проблема была в том, что это стало обязательной процедурой, и многие женщины, они не совсем даже знали и не совсем понимали, что они подписывают, когда они подписывали согласие на это, потому что информация была специально так завуалирована, что естественно, не очень образованный человек не мог ее полностью понять. Они не понимали, им не разъяснялись последствия этого всего. И мы это уже знаем, потому что спустя какое-то время после этой процедуры очень многие хотели иметь детей, но они не понимали, что они не могут.
И это в 70-х годах 20-го
да,
века.
Да, да. И вот с 70-го по 76-й год, 1900 уже, 50% женщин всех индейских детородного возраста были стерилизованы. То есть все могут представить себе, насколько это огромный удар по не просто населению, но и, собственно говоря, тоже по традиционному укладу жизни и психологический удар, конечно, потому что материнство – это одна из главных ролей не только женщины вообще, но и индейской женщины в частности.
И, да, конечно, что тут объяснять? Тут, в общем, по-моему, без объяснений понятно, насколько это ужасная вообще
история. Конечно, но на самом деле, говоря про 20 век, это тоже далеко еще не все, и вот непосредственно вот школы-интернаты тоже только в начале 20 века закрылись, прекратились. Но было еще очень много именно с религией связано притеснений. Так, уже в начале 20 века был, предположим, введен код религиозных преступлений, который фактически запрещал все, что касалось практики традиционных религий. То есть это были запрещались церемонии, запрещались шаманы, запрещались какие-то любые проявления, любые даже вот объекты, предметы нельзя было хранить. И если кого-то ловили на этом, то люди очень сильно за это платились, вплоть до либо тюрьмы, либо каких-то там наказаний. И вот, собственно, фактически этот код преступлений религиозных был отменен только в 1978 году, когда вышел акт о свободе вероисповедания американских индейцев, и то не до конца, потому что все равно там много ограничений еще присутствовало, и только в 1994 году, ну, фактически каких-то там 20 с копейками лет назад, полностью уже наконец-то весь этот вопрос был решен, и назад вернули индейцам возможность практиковать свое верование, религию, полностью иметь к этому всему доступ и без наказаний.
А как так может быть? Ведь, ну, 20 век, это светское государство в Америке. Там разрешено, ну, практически все религии разрешены. Что им, чем языческая-то эта их религия-то не нравилась?
Сложно сказать, почему и как. Тут, наверное, вопрос не ко мне будет, да, а к американскому правительству. Но фактически вот с середины 20 века было много предпринято как правительством американским, так и непосредственно самими индейцами всевозможных попыток, как я сказала, политического активизма и законопроектов очень много вышло в поддержку и в помощь. То есть там поменялся как раз курс, стали поддерживать. Но проблема в том, что, во-первых, не все сразу было на поверхности, не все сразу можно было понять, где проблемные места. Когда эти проблемные места выяснялись, тоже требовалось какой-то период, чтобы, ну, найти наиболее такое благоприятное решение, чтобы и тем было хорошо, и этим. Поэтому, в общем-то, и на сегодняшний день тоже есть какие-то проблемы, но постепенно они стараются, так, решаются. Но сейчас плюс в том, что сейчас вот сами резервации, сами племена, они имеют возможность вот сами решать и управлять сами собой. Некоторые резервации, вот, предположим, как резервация Навахо, самая большая на нынешний момент в США, они очень больших результатов добиваются, и даже, в общем-то, и экономических, и юридических тоже, и... Ну, в частности, например, одна из проблем резервации – это то, что на индейских землях находится очень много всяких природных ресурсов, включая ту же там нефть, уголь, уран и прочее. В той же резервации Навахо урановые, например, рудники, которые, естественно, очень пагубно сказывались на вот этой добыче, на населении, не говоря уже о земле, воздухе, воде и всем прочем. Ну, вот они добились того, что запретили это. И, в общем-то, сейчас много очень таких дел по всей Америке.
А вот смотрите, я приложил руку к съемкам цикла документальных фильмов под названием «Редкие люди». И там основная была идея, что мы искали народы, которые как можно ближе к природе, да, ведут свой такое натуральное хозяйство свое. И выяснилось, что, в общем, сейчас в России не так уж просто найти людей, которые действительно с малолетства, ну, там, вот, по-настоящему ведут это натуральное хозяйство и действительно исповедуют, живут своей культурой настоящей. И очень часто ты приезжаешь там к тем же самым якобы кочевникам, а на них их исконный наряд смотрится так же, как на нас кокошник там какой-нибудь, на русской женщине, на любой. Вот если говорить о 20 веке, в принципе, можно найти, там еще хотя бы в середине 20 века было, тех индейцев, которые, ну, настоящие, что называется, они лубочные и не для туристов на показ одеваются. Вот такие культуры сохранились?
Ну, сохранились, конечно же, но, опять-таки, немного. То есть вот даже на сегодняшний момент, на конец 20 века, во-первых, мало очень чистокровных индейцев осталось, большинство все-таки это смешанные уже, от смешанных браков. И даже свой родной язык на данный момент всего 27% населения знает аборигенного, коренного. Но это огромный прогресс, потому что еще 15 лет назад этот процент был 9%. Так что, в принципе, сейчас вот мы можем как раз вот быть свидетелями возрождения вот и культуры, и языка. Но проблема в том, что поскольку в какой-то период, то есть это вот как раз вот 19 век, начало 20 века, выгоднее было даже выставлять себя, если была какая-то такая возможность, скажем так, по внешности или там по происхождению, не индейцам, потому что это давало гораздо больше преимуществ и привилегий. Соответственно, некоторые родители, чтобы своих же детей защитить и чтобы, ну, желая блага, чтобы они преуспели в американском обществе, они их только английскому языку учили, они старались их тоже вот как-то способствовать вот этой ассимиляции. И в результате получилось так, что очень многие традиции были просто утеряны. И даже вот сегодня, которые так называемые традиционалисты, консерваторы и прочие вот... не всегда они действительно полностью все это хорошо, досконально знают.
Да я подозреваю, там большинство, скажем, наверное, не многие, а большинство языков-то в принципе исчезло уже. Из того огромного количества языков, которые были по Северной Америке.
К сожалению, да.
А вот смотрите, что сейчас? Вот давайте поговорим о том, что происходит сейчас. Как вообще обстоят у них дела? Предположим, вот мне интересно, индейцы живут в резервации, они уже не могут заниматься своим натуральным хозяйством, потому что, грубо говоря, там, тех же самых бизонов уже давно истребили. А сельским хозяйством, ну, тоже я не понимаю, как они могут заниматься в современных условиях, на таких маленьких территориях и не используя современные какие-то достижения промышленности. Как они вообще живут? Ну, живут на дотации и бездельничают?
Ну, это тоже один из стереотипов. И насчет дотации, и насчет резерваций. Во-первых, по последней переписи населения в резервациях только 22% индейского населения проживает, а 71% проживает в городах. Остальные там разбросаны по разным другим местам. И даже среди тех, кто проживает в резервации, очень много сейчас растет процент вот индейцев, которые получают высшее образование, даже там степени, и потом возвращаются в свои же резервации для того, чтобы их поднимать, чтобы это и врачи, это и инженеры, и совершенно разных специальностей. То есть вот такое как бы... Хотя они знают, что они там гораздо меньше денег будут получать и, конечно же, не добьются таких высот, как, например, в городах.
Но подождите, индеец, который получил высшее образование, который получил какую-то специальность и который вернулся для того, чтобы поднимать резервацию, как он ее будет поднимать? Он же не возьмет мотыгу и не будет заниматься традиционным земледелием.
Он, предположим, будет помогать разрабатывать, скажем, дороги, мосты, строить школы.
Вот.
То же самое медицинское обеспечение.
Но это уже не индейское общество. Это уже люди, которые просто нарядились в костюмы индейцев.
Ну, это как посмотреть, почему это те же самые тоже индейцы. А что касается, как живут резервации, ну, во-первых, это и горный бизнес, это считается таким традиционно индейским, да, вот всякие казино и все. Хотя, опять-таки...
Неожиданно звучит.
Хотя, опять-таки, далеко не все племена этим занимаются, и даже те, кто занимается, далеко не все успешны. Поэтому делать очень большую ставку на это не стоит. Но сейчас процветает всевозможный бизнес индейский. Это в первую очередь всевозможные изделия ремесел, ювелирные изделия, они пользуются большой популярностью и у туристов, и у самих индейцев, и у американцев. Это, ну, такие, понимаете, частные, да, вот бизнес. Это всевозможные тоже курорты устраивают, где есть возможность, позволяют резервации. Так что на самом деле, в общем-то, сейчас потихонечку-потихонечку все это идет возрождение.
Но самое главное, что они себя считают индейцами и пытаются возродить свою культуру. Потому что культурная самоидентификация, как мы знаем, в этнических делах это самое главное.
И они очень этим гордятся.
Спасибо вам большое, Оксана. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Оксана Дончевская. Мы говорили о североамериканских индейцах. Это была программа «Родина слонов». Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях. Там появляется не только много дополнительной информации, но еще и стенограммы наших бесед. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующий вторник после 14 часов. Пока.